вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня у нас в программе «Народный адвокат». Необычная ситуация. У нас не один адвокат, а два сразу адвоката. Встречайте, народные адвокаты Елена Сенина и Николай Кошман. Здравствуйте, дамы и господа.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, о чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы поговорим, вдвойне, наверное, поговорим о том, какие же вопросы юридического плана возникают при расторжении брака. Это может быть и брачный договор, как его можно признать недействительным. Это отношения между супругами, связанные с имуществом, как делится общая совместная собственность, и какая она вообще, что входит в ее состав. Вопросы о детях тоже можно поговорить, с кем они остаются, как алименты взыскать. Ну, звоните, поговорим.
Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм, где можно нас не только слышать, но и видеть. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Ютуб «Говорит Москва». И ВКонтакте мы тоже есть. Заходите, пишите. И мой вам совет, если вы хотите быстрее получить ответы на ваш вопрос, начинайте писать и звонить прямо сейчас, потому что к концу будет 100% пробка. Я задаю вам вопрос такой. Вот адвокат женщина и адвокат мужчина, разница есть?
Николай?
Разница есть, и мы этой разницей даже пользуемся. В переговорных процессах бывает, что доверителям кому-то комфортнее вести переговоры, дела с человеком одного с собой пола, да, кому-то наоборот важно. И хорошо, что у нас есть выбор, да, можно выбирать, чтобы интересы представляла как женщина, так и мужчина.
Ну, я тут соглашусь с Николаем, и нам очень повезло в плане того, что мы муж и жена, и партнеры адвокатского бюро.
Ну, всё и раскрыла.
Партнеры адвокатского бюро, и поэтому мы часто друг с другом вместе и в судах, и, знаете, иногда даже договариваемся друг с другом. Если судья женщина в процессе, говорю: Николай, давай поближе к ней присаживайся, и выступаешь первым ты.
Все-таки так бывает.
Бывает, конечно. Но женщины более эмоциональны. Эту эмоциональность можно использовать. Наверное, где-то эмпатичнее в большинстве своем, чем мужчины. А мужчины более структурированы. Поэтому и женские качества использовать можно в пользу доверителей, и мужские также. А когда вот это гендерно соединяется воедино, мне кажется, это очень классно. Ну, по крайней мере, мы это наблюдаем у себя на практике.
Ну, и да. Я добавлю, наверное, все-таки идеальный вариант – это, ну, брать двоих.
Брать двоих,
адвоката,
да.
Конечно.
Ну, мы сегодня не могли, просто конкурировали друг с другом. Николай не уступил мне место в эфире.
Я еще такой момент хочу прояснить. Вы еще и медиаторы одновременно.
Да.
Верно? Совершенно верно. Медиаторы – это люди, которые мирят, ну, не мирят, а находят выход из сложной ситуации, когда люди не могут сами с собой договориться.
Да, мы организовываем переговорный процесс и регулируем спорные вопросы.
Угу. Это очень популярно в последнее время, особенно, и у нас большой запрос приходит на медиацию. Если раньше это была редкость, чтобы тебе позвонили и сказали: нам нужно с вами договориться на участие в переговорах, чтобы вы представили наши интересы. То есть сейчас все больше и больше. Вот я утром только консультировала одну даму, которая сказала о том, что я бы хотела к вам обратиться, но как раз за тем, чтобы вы отучаствовали в переговорах. Потому что сама не могу, у нас большая эмоциональность в отношении друг к другу. Там она врач, и пациентка к ней предъявляет претензии. Вот говорить напрямую не получается. Сразу начинаются эмоции, и все это уходит в неконструктив. Можете ли вы? Ну, мы можем, мы учились этому и практикуем.
Ну, а в семье это помогает?
Николай?
Очень хорошо помогает.
Какая доминантная женщина тут у нас в гостях сегодня. Помогает.
Очень хорошо помогает, потому что когда также в своей деятельности в адвокатской видишь, к чему могут приводить конфликты, и как конфликты начинаются буквально из ничего, поэтому при каких-то мелких даже спорах, разногласиях, ну, мы, конечно же, используем свои навыки, свои умения договариваться и решаем вопросы, наверное, все в зачатке, не выводя ни в какие, не дай бог, конфликты. Да, и у нас спокойное.
Но мы практически не конфликтуем. У нас тут, знаете, у нас иначе уже, ну что ли, мозги работают. У нас сразу, мы же учим других умению слушать-слышать, задавать вопросы, выяснять точку зрения другого человека, спокойно это делать. Поэтому у нас это уже, можно сказать, что в крови. Понятно. Скучновато, знаете, Максим, скучновато, потому что поругаться не получается.
Зато сколько энергии и более полезных дел. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр. Вы знаете, вот никогда не зазванивался адвокатом, да? Вот сейчас очень интересно стало. У меня приятель разводится с супругой, да? Он хочет решить все мирно, ну, то есть вот прям полюбовно разойтись. Она сейчас... Ну, на истерике, да, такой вот, ну, вот прям вот на истерике. Вот, и кричит, засылай там адвокатов, ну, вот как обычно, вот это, когда вот женщина истерит, да, то есть ей сейчас все равно, у нее шашки наголо, да, а он опять-таки хочет мирно. Вот скажите, пожалуйста, по опыту, вот я ему подскажу просто сегодня, ему лучше мужчину засылать к ней или женщину, потому как у него есть очень хороший адвокат-мужчина, но я боюсь, что она его нафиг пошлет. Ну, то есть, как бы, вот эта истерика продолжится.
А женщину, думаете, не пошлет?
Да я ж не знаю, я и спрашиваю, я вот хочу поинтересоваться вот у ребят, потому что это такая, на самом деле, как бы, ну, психологические вот вопросы, ну, она поняли. Не идет на контакт, да.
Ну, вот это, это непредсказуемая история. Слушайте. А, допустим, вот сразу приходит в голову такая мысль, если к бывшей супруге, которая находится в активной фазе конфликта, да, то, что мы услышали, прислать на переговоры адвоката женщину, особенно если красивую, хорошую, ухоженную женщину, она может это неправильно понять и конфликт усугубиться. В том-то и дело.
То есть страшненькую надо адвокатессу, правильно понимаю?
Лена, вы не пойдете туда, вы не сможете там поработать.
Вы знаете, ну тут действительно очень спорно, я думаю, что только эмпирическим путем можно это понять.
Ну, конечно.
Потому что вот Николай, я иногда удивляюсь, но у меня тоже терпения много, но у него, мне кажется, что раз в 100 больше. Истеричная женщина – это его типаж. Они ему звонят часами, он консультирует, он спокоен. Думаю, откуда же столько спокойствия? Я причем.
Ну, мне кажется, у адвоката вообще должна быть манера поведения именно вот такое спокойствие, размеренность, потому что адвокат, мечущийся в истерике, не знаю, пробегающий мимо судьи, кидающий ей: да иди ты, это же не нормально.
Ой, разные бывают, да? Разные бывают, и дверь с пинка в зал судебного заседания. Отвечая на вопрос, вот консолидированная наша позиция, я так понимаю, следующая, что ну и мужчины, и женщины разные, и адвокаты тоже. То есть здесь, ну, надо попробовать.
Александр, просто нанимайте попробовать. Николая.
Двоих.
А, ну двоих, вдвоем придут. Будет хорошо.
Двоих – это идеальный вариант, конечно.
Да. А если скажете промокод «Говорит Москва», то будет скидка. Так, Сергей.
Два по цене одного.
Да, Сергей пишет.
В эфире.
Зимой купили с женой машину, она хотела ее оформить на меня, но денег своих у нас не хватило, и пришлось взять часть суммы в кредит. Кредит оформили на жену, но в автосалоне сказали, что оформить на меня нельзя, поскольку кредит на жену, хотя жена была не против. Почему? Автосалон прав, или все-таки можно было оформить автомобиль на меня? Так, господа.
Автомобиль, у автосалона есть свои правила. Они, как правило, не применяют правила общности имущества супругов и не регистрируют автомобиль в органах ГИБДД на двоих супругов. Поэтому договор купли-продажи заключается на одного из них. Но, несмотря на то, каким образом оформлены эти отношения кредитные, да, и по поводу покупки автомобиля, это и имущество является общим имуществом супругов, если нет брачного договора, и долг, соответственно, также общим долгом супругов.
Нет, тут вопрос, Николай, еще еще о том, почему автосалон запретил оформлять машину на мужа, а оформил на жену, потому что у нее кредит, он говорит.
Да, потому что она является заемщиком по кредитному договору.
Там видимо, залоговые
и тут,
обязательства.
Да, это залоговые обязательства. В связи с этим, я думаю, что это требование даже в основном не автосалона в этом случае,
банка.
А банка. Банка. При предоставлении кредита нужно предоставить договор, по которому этот кредит берется, и поэтому банк просто выставил такие условия.
Так, идем дальше. Фиш 5 пишет. Здравствуйте, у моей тети сложная ситуация, помогите. Ей 70 лет, была замужем, построили дом, муж умер, сын женился, родили ребенка. У жены и сына была квартира до брака, ее продали. Сделали пристройку к дому, жили все нормально, документы сделали на жену сына. Боже мой, как
так,
Санта-Барбара.
Ты уже запутался?
Я еще пока нет.
Потом развелись, сын с женой, видно. Сейчас тетя и ее сын остались без жилья, так как сноха сказала, дом продаю и выделяю вам однокомнатную квартиру и записываю ее на дочь. Скажите, тетя реально получить часть дома, так как строился до женитьбы сына? Короче, они пристройку дома сделали, продав квартиру этой жены сына, снохи.
И там еще ключевой момент, что после этого вот это формулировки мне всегда такие нравятся, сделали документы на
жену.
Что значит сделали? По какой сделке? Да. Или дарением, или купли-продажей.
Документы
или...
на что? На весь дом с пристройкой?
На весь дом, получается.
А тогда вот это начало истории, что муж умер,
муж
они
в браке
построили.
Муж тетя. А у них был сын и есть, а сын и сноха. Сделали документ на сноху.
То есть, итого, сейчас имеем договор, дом уже в реконструированном виде, оформленный на сноху.
Да, которая выгоняет сына своего бывшего мужа и свою свекровь из этого дома и дает им однокомнатную квартиру, которую записывает на дочь.
Из чего вот я хочу сделать вывод, так как она все-таки предлагает им однокомнатную квартиру, видимо, все-таки права
какие-то
у бывшего супруга
есть.
Имеются, иначе вряд ли что-то было бы предложено.
Какие-то есть. Но, как я услышала, были муж с женой, построили дом, муж умер. Соответственно, жена имеет право на супружескую долю, раз, а во-вторых, возможно, еще и наследственную долю, так как она наследница в первую очередь после ее смерти. Дальше она с этим имуществом, видимо, что-то сделала, может, подарила своему сыну.
Документы оформлены на эту сноху.
Ну, они какую-то, скорее всего, получили трансформацию. Или изначально они просто не оформлены были на момент смерти вот этого мужа, тети, да, муж тети, когда умирал, они, говорят, построили вместе, кто умерший и его жена. Построили, оформили, зарегистрировали или нет? Потому что тут может быть какой вариант? Они построили, но не зарегистрировали, а когда пришли регистрировать, просто зарегистрировали сразу вот на эту конечную
даму. Нет, Лен, тут история, наверное, другая. Они почему оформили дом? Документы были наверняка, просто у жены сына была квартира до брака. Для того, чтобы пристроить вторую часть...
Да, вложились в пристройку и
они
уже потом
продали.
Оформили на...
Эту женщину, да. Девушку.
А до этого было не оформлено ни на кого.
Да было, наверное, на мать оформлено.
Неизвестно.
Они просто взяли и построили вторую часть дома, чтобы одна часть тетя, вторая часть сын с женой и детьми.
И вот эта супруга умершего, получается, тетя, она имеет возможность теоретически доказывать то, что были вложены денежные средства ею и... бывшей, ее умершим мужем, вот в строительство этого дома. Наверное, об этом идет речь.
А как звучит формулировка вот именно вопроса конечного?
А тете реально получить часть дома, так как строился до женитьбы сына?
Строился в этой тете и ее умершим мужем. И, скорее всего, они построили просто на земельном участке, но не оформляли. А потом, когда уже полностью все достроили, вот на, в том числе деньги от квартиры, от продажи, тогда уже оформили. Нет, разница есть, потому что если бы, допустим, было оформлено, и потом она подарила, распорядилась вот своим домовладением.
Была какая-то сделка.
Да, была какая-то сделка. То тут мы уже не могли бы говорить о том, что она имеет право на какую-то компенсацию вложений, которые она произвела, да, тогда бы, ну, мы рассуждали только, что, ну, по доброй воле, вот сейчас берите, пока дают эту однокомнатную квартиру. Либо, если бы она купли-продажи это оформила, либо, если это было неоформленное домовладение. Вот это...
Тогда здесь имеет место...
Тогда можно говорить о том, что денежные средства какие-то вкладывались, вот в каком размере вкладывались, и оценивать размер этих вложений можно бы было. Но это сложный путь на самом деле, потому что придется доказывать, когда это строилось, где покупали стройматериалы, работы оплачивались, все это, производить оценку всего этого. Это очень сложно, но теоретически возможно. Если она сейчас предлагает, я не знаю, просто ценовой политики, вот сейчас сколько этот дом стоит, сколько вложили там другая сторона в этот дом и однокомнатная квартира, если это более или менее эквивалентно, вы знаете, но смысл есть поспорить, потому что если претендовать на право собственности, а не на денежную компенсацию произведенных вложений, вот если претендовать на право собственности, здесь вариантов нет, то есть здесь она никакую долю за собой не признает.
Все?
Наверное, да. Я просто сейчас задумался, знаете, над чем. Мне стало немного жалко наших слушателей. Бывает, что и одного-то адвоката тяжело слушать, да, мы все-таки все равно сыпем терминологии, а, ну, двоих, наверное, вдвойне.
Да нормально, господи, здесь наши слушатели уже привыкли и уже понимают все прекрасно. Я же понимаю, о чем вы говорите.
Но вы-то привыкший уже.
Ну, я-то привыкший, да. Если по семейному кодексу ВС, это что такое?
Верховный суд.
Все делится пополам, то почему мужчина, как правило, остается в проигрыше?
Это по какому такому правилу ВС, мужчина остается в проигрыше?
ВС тогда здесь. Мы, видите, мы что делаем? Мы расшифровкой занимаемся, да. Сообщений, в том числе. Пожалейте нас немножко. ВС для меня Верховный суд. Что для тебя ВС?
Верховный суд.
Семья, а вот семейный кодекс ВС не совсем понятно.
Судя по сообщению, скорее всего, пропущена буква «ё», и, наверное, все делится пополам.
Ну, наверное, пусть будет все делится пополам. Почему мужчина остается в проигрыше? Ну, это какой-то риторический вопрос.
Делится пополам. В проигрыше мужчины не остаются, как и женщины не остаются. У нас есть очень такая неработающая норма в семейном кодексе, что в интересах несовершеннолетних детей может суд отойти от принципа равенства долей супругов в общей совместной собственности. Но вот я 21 год адвокатом и на протяжении 21 года провела огромное количество семейных споров. Но нет этих прецедентов, чтобы суд выходил за вот эти равные доли. Постоянно пополам. Другое дело, кому что достанется, кому квартира, кому дача, кому компенсация, кому машина. Вот в этой части да. Но если взять и поделить это, оценить, поделить поровну, то получается пополам.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, я постоянный слушатель Михаил.
Угу. Добрый день.
Вот мой дом в плане на реновацию. Допустим, я получу новую квартиру и захочу ее продать. Ну, не понравится, захочу другую. Вот я, если ее продам, мне надо налог будет заплатить, если раньше 5 лет. Или нас будет ждать 5 лет, чтобы продать новую по реновации квартиру. Вот как вот с налогами-то быть?
Я? Кто из нас?
Отвечает Елена Зинина, кандидат юридических наук.
Отвечает Елена
Зинина. Слушайте, Михаил.
Да, реновация является приобретение этой квартиры для вас доходом. Да, вы получили доход, соответственно, извлекли его, и налогообложение здесь такое же, как если бы вы приобрели по какой-то сделке. Поэтому, да, действует 5-летний срок, раньше было 3, сейчас 5, вы правильно говорите. Если до этого времени продадите, то нужно будет заплатить налог, а ну, если после, тогда налог уже вы не платите по давности.
Можно продолжить вопрос?
Можно, если вы имеете в виду перерасчет. Если
Вот смотрите, я смотрел закон 141 федеральный ФЗ. Реновация идет по закону мены. А по закону мены объекты считаются равной цены по определению. Получается, я сдаю свою квартиру априори такой же цены, как получу. А налог-то надо платить с разницы. Как бы одну продал, вторую получил, а они равны цены. И получается разница ноль, и налог должен быть ноль.
Правильно говорить, я начала тоже об этом говорить, то, что есть налог платится с разницы, разницы той стоимости оценочной недвижимости, которая была в момент предоставления вам жилья в порядке реновации.
Ну, по закону мела, я понимаю, что старая квартира по кадастру дешевле, чем новая.
Да.
Ну, по закону мелы, они почему-то считаются одинаковыми.
Давайте а по кадастровой стоимости они будут разные.
Разные, да. Давайте сделаем так, Михаил. Вот вы получите новую квартиру, продадите ее, и сразу нам позвоните, скажите, пришел налог или нет. Хорошо, спасибо большое. В чем мы сейчас будем спорить? Ну, сказано, закон и закон.
Он хочет помене. Вот люди читают. Надо сказать, большой комплимент хочу сделать слушателям, потому что, видите, он читает, интересуется, трактует.
Нет, но может, не это всегда логично, правильно. Лен, логично, но... же, что если одна квартира, она уже дороже, новая дороже, а та уже не ликвид, то, понятное дело, разница есть,
разница
на весах.
Стоимости есть.
Николай боится говорить, потому что он думает, что он лишний будет сейчас, но я...
Нет, я не боюсь, я могу
меньше говорю.
Я бы этот вопрос разбил на два. Во-первых, вот именно в процессе мены старой квартиры на новую в порядке реновации налогооблагаемой базы не возникает, совершенно верно, да, поскольку мена равнозначна.
Если одинаковая,
но при продаже уже вновь полученной квартиры будет облагаться налогом дельта между ценой продажи новой квартиры и той цены, которая была зафиксирована при реновации в качестве цены мены.
Разница.
Да, вот именно эта разница будет являться налоговой базой для НДФЛ.
Все, мы ответили. Идем дальше. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Выключите, алло. Будьте добры, радио и говорите в телефон. Слушайте.
Я выключил.
Говорите, ваш вопрос.
Специально сходил, посмотрел, как называется фильм, история о супружестве, как две, как два человека, короче говоря, резюме такое, что выигравшим в всех этих процессах о разводах являются, извините, только адвокаты, не имеют отношения к присутствующим нынче.
Мы поняли.
Фильм, может быть, для кого-то стимулом посмотреть станет то, что в главной роли себя отлично раскрывает Скарлетт Йоханссон. Великолепный фильм. Очень поучительный.
Как называется-то?
История о супружестве. Marriage Story.
Понятно.
О том, как нужно много раз подумать. Два совершенно спокойные ситуации. Два человека зачем-то начали разводиться. Меняли адвокатов опытного и мудрого. Поменяли на амбициозного и агрессивного. Рекомендую посмотреть.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, мы начали эту тему, зачем люди разводятся.
Мы не можем не согласиться со слушателем, как адвокаты, да, допустим, вот я до того, как повысил квалификацию до медиатора, и сейчас являюсь профессиональным примирителем, еще и в статусе адвоката, ну, наверное, больше половины семейных споров мне удавалось окончить именно мировыми соглашениями. Поэтому, да, когда работаешь с такой тонкой материей, с такими чувствительными спорами, как бракоразводный процесс, ну, все-таки адвокат, наверное, должен быть больше думать об каком-то будущем, да, чем об интересах одного из супругов и стараться, ну, нормализовать как минимум их отношения в этом непростом периоде.
Друзья, это по Детруа продолжится сразу же после новостей. Программа «Народный адвокат» у нас сегодня в гостях. Сразу два их, понимаете, пучкованием размножать. Елена Сенина и Николай Кошман. Продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Добрый день, в студии Макс Челноков. И сегодня два народных адвоката, так что хватайте быстрее. Елена Сенина и Николай Кошман. Добрый день, господа и дамы.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши все средства связи работают. Звоните, пишите. 7373948, код 495. Добрый день.
Алло, здравствуйте, Олег. Ситуация примерно как у дедушки, только не по реновации квартиру дали, детям была коммуналка, и дали квартиру.
Понятно.
Они ее хотят продать. Вот какой налог они будут платить, если продадут?
А с разницей между ценой продажи и ценой приобретения.
А им дали как бы безвозмездно, как?
Тогда будет считаться по кадастровой стоимости, если я не ошибаюсь.
Не ошибается сейчас Николай, будет кадастровая стоимость здесь учтена, поэтому нужно будет посмотреть по кадастровой стоимости, она практически равна в настоящее время рыночной.
Понятно. Спасибо
большое. Пожалуйста, пожалуйста. Я что-то сейчас подумал, у нас какой-то очень дорогой эфир сегодня.
Почему?
Ну, по одному вы как-то подешевле, а вдвоем подороже. Имеется в виду, сумма-то удваивается. Два же лучших адвоката страны. Алло, здравствуйте. Выключите, будьте добры, радио.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, с чего начать?
Подождите, начните, знаете, с чего? Выключите радио и говорите с нами по телефону. Хорошо.
Замечательно, замечательно, спасибо.
Давайте.
Что начать, значит, у меня умер муж, и у меня дачный домик, я увидела документы, что он оформлен как жилой дом, там 30 квадратных метров, он на сваях. С чего мне начать, чтобы перевести этот жилой дом на хозпостройку?
Сейчас, господа, смотрим друг на друга.
Мы распределяемся, Лен, да, мы распределяемся. Хорошо. Дело в том, что со смертью вашего супруга эта ситуация никак не связана, потому что тут
не имеет... Нет, это он так сделал, а я не знала.
А, понятно, все. То есть здесь мы не говорим о наследственных правоотношениях.
Ну, нет, там все нормально.
Да. То есть мы говорим о том, чтобы жилой дом перевести в хозпостройку.
Да.
Каким образом вам это сделать? Вам нужно обратиться в БТИ, провести, соответственно, акт. Где ваш дом находится?
В Мытищинском районе.
Угу. МОСУБЛ БТИ, да, у вас получается?
Да.
Угу. Вот в МОСУБЛ БТИ вам нужно в первую очередь обратиться с этим вопросом. Они выйдут на место, составят соответствующий паспорт, да, вот в настоящий момент, что из себя дом представляет. И дальше уже внести изменения на основании нового кадастрового паспорта.
Да.
Несете изменения в кадастровые учеты, в Регпалате тоже они автоматически обновятся.
Всё. Огромное вам спасибо. Максиму огромный привет. Обожаю его.
Мы тоже.
А вас тем более.
Я вас слышу.
Спасибо вам.
Пожалуйста. Так, человек владел старой квартирой более 5 лет. Реновация произошла не по его воле, а по решению государства. Почему отсчет 5 лет идет не от даты, когда он старой квартирой овладел? Да потому что он получил новую квартиру.
Ну, вы знаете, вот... Это часто бывает. Законы права не всегда совпадают с законами справедливости. Вот слушаешь граждан, вот сейчас, ну, я, наверное, может быть, и соглашусь вот с нашей слушательницей или кто там слушатель.
Да.
Я соглашусь с этими доводами, они абсолютно логичны, но мы тут выступаем не как третейские судьи.
Новую квартиру, Лен.
Да, но заслуживает внимания этот довод, то, что, ну, я тут причем, меня переселили, вот, а я тут должен налоги какие-то платить и прочее. Ну, наверное, довод это имеет место быть. Но мы здесь находимся для того, чтобы рассказать, а как по закону, по действующему. Mm-hmm. Причем я прошу заметить, и я, и Николай, не всегда согласны с действующим законодательством.
Да, хорошее замечание. Мы частенько имеем особое мнение, назовем это так.
Добрый день.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня есть нежилое помещение на первом этаже жилого дома. Когда-то там было какое-то госпредприятие, и потом помещение было выкуплено у города на торгах, поделено на несколько более мелких, проданы 4 нежилых помещения. Встал вопрос, можно ли их перевести из нежилых в жилые. Спасибо.
Теоретическая возможность такая существует, есть, поэтому здесь, собственно, вам нужно тот же путь будет пройти, сделать там паспорт, то, что у вас соответствует данное нежилое помещение требованиям, которые предъявляются к жилому помещению, поэтому тут проблем не будет. Проблемы были бы, если бы наоборот, потому что мы знаем, несколько лет назад требования поменялись к переводу жилых в нежилые, нужно там согласие всех жильцов дома брать. А вот обратная ситуация, такой необходимости нет в законе, поэтому можно просто привести помещение в состояние, пригодное для жилого, и обследовать, соответственно, сделать паспорт этого жилого помещения уже, да, и перевести.
Это тоже нужно вызывать БПИ, наверное?
Да, конечно, безусловно. Вам техпаспорт нужно составлять.
Спасибо. Действуйте, пожалуйста. Идем дальше. Алло.
Извините, у вас сегодня два адвоката, опять Михаил. Я к первому адвокату хочу задать вопрос. Логично?
Еще раз.
Вам кто вам больше нравится, женщина или мужчина?
А мне отвечал Николай, а теперь женщине имею право задать.
Так она вам тоже отвечала. Вам что тот, что этот Михаил. Слушайте, Михаил, это, понимаете ли, это радиостанция, не ваша ручная радиостанция. Вы захотели, вы задали вопрос, вам ответили. Больше вопроса, ответа другого не будет. Верно? Это про налог опять, про машину, про квартиру в реновацию. Что он получил, продал и платить налог. Слушайте, Николай ответил.
Мы ответили вместе.
Мне жуть как нравится это все.
Нет, просто некоторые слушатели считают, что если они
дозвонились
и хотят весь эфир задавать вопросы сами.
Старался слушатель, дозванивался. Я тут за слушателей. Голосуйте за меня, я за вас, уважаемые слушатели.
Wild East пишет: добрый день, у нас следующая ситуация. Произошло ДТП, мы можем?
Давайте попробуем.
ДТП, смотря, погиб человек, родственник. Виновник ДТП таксист. Прошел суд, по которому ему назначили 2.5 года общего режима. Но у него не было договора аренды, путевого листа и прочего. В суд были предоставлены поддельные документы. Сейчас подаем иск на возмещение к таксопарку ИП. В процессе дела ИП никак не выходили на связь и не пытались досудебно решить вопрос возмещения. Каковы шансы в данном деле? Таксист подтвердил на суде, что никаких договоров аренды не подписывал. Занесено в протокол. Лен, Николай.
Если позволите, я попробую ответить на этот вопрос. Хотелось бы, конечно, уточнить механизм ДТП. Было ли это взаимодействие двух транспортных средств, либо погибший был пассажиром.
Пешеходом.
Этого, он был пешеходом.
А, нет, я не знаю, был ли он.
То есть, если он был пассажиром этого такси. Если он был пешеходом, то по общему правилу вред будет возмещать также владелец, собственник источника повышенной опасности. То есть того автомобиля, да, который использовал в этом такси, соответственно, таксопарк. Да. Если же вред был причинен в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности, ну, два автомобиля.
Проще, Николай. Два автомобиля столкнулись.
Да. То тогда отвечать будет непосредственно виновник ДТП.
Виновник в ДТП, то есть водитель транспортного средства.
ДТП – это такси врезалось в наш автомобиль, пассажир сзади погиб. Ехала машина, в ней пассажир
и такси
врезалось. Да, тогда на физическое лицо, на водителя вот этого автомобиля, если вы не докажете, что он состоял в каких-то трудовых отношениях с таксопарком, тогда будет отвечать его работодатель.
Но договора не было аренды.
Договора не было аренды, трудовые отношения тоже не были наверняка оформлены, поэтому мы склоняемся к версии виновника, а виновник – это тот, кто сидел за рулем.
Такси. Верно?
Да.
Все. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Алло, здравствуйте, Максим и гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей меня зовут. Хотел задать такой вопрос. Мне что-то внятно никто не может ответить. Вот есть деревенский дом, который,
Алексей, подождите, вы говорите по громкой связи в наушниках?
Нет, сейчас я попробую переключиться на такой.
Давайте.
Алло.
Вот, слышно? Чудесно.
Да, отлично. Да, добрый день еще раз. Деревенский дом, который в ужасном состоянии, для того, чтобы провести его реконструкцию, вот как на настоящий момент это происходит, вот юридически именно?
А зачем вам юридически деревенский дом? Вы назовите причину. Зачем?
Но он разваливается. Он разваливается. Нужно как бы на его месте возвести фактически новый.
Дом ваш?
Да.
Господа, вы поняли?
Да.
Что нужно?
А дом зарегистрирован на праве собственности?
Да, конечно, конечно. Все законно, все легитимно.
Но в данном случае пути Два. Есть простой путь и есть сложный путь. К сожалению, сложный путь, скорее всего, это будет административный. Пойти получить согласие на реконструкцию, да, в администрации. Это нужно. План реконструкции будет предоставлять и получать эти согласования. Вот практика показывает, что, казалось бы, это должно быть проще, но это всегда сложнее. Ну. Поэтому самый простой вариант – произвести реконструкцию в судебном порядке, просто узаконить ее.
Да, ну вот, насколько я знаю, сейчас суды не очень узаканивают уже проведенные какие-то строительства, все эти, поэтому... Ну, вот то, что вы знаете.
Ну, я единственное знаем, не могу понять, Лен, я не понимаю, а если дом принадлежит нашему слушателю, да, Алексею, а, и он, это же его собственность, если он хочет его снести, зачем это юридически проводить? Это же его дом.
Ну вот он завтра решит его продать. И что он будет продавать? По документам у него там одно, фактически совсем другое.
Что надо...
Конечно.
Там, условно говоря, материал бревно. А тут материал, ну, примерно,
да, ну,
там старка.
Понятно,
так,
понятно.
Алексей, что... мы хотим уточнить, а реконструкция, вот что вы имеете в виду? Это фактически будет новый дом?
Сколько процентов,
ну,
сейчас?
Наверное, да, потому что, ну, старое там бревно все разъезжается. Ну, там невозможно его восстановить.
А может быть, вам пойти путем прекращения регистрации в связи со сносом старого дома и построить новый, тем более, что сейчас в частном, да, порядке деревенских, как вы говорите, дом. Разрешение на строительство не требуется, там уведомительный порядок регистрации.
Уведомительный, да, такой.
Может быть, действительно погасить запись ЕГРН в связи со сносом и построить спокойно новый по проекту.
Смотря что у вас. Вот вы просто называете реконструкцию. У вас процент какой будет меняться?
Весь, целиком, 100%, Лена, он же
сказал. Если 100%, нет, ну 100% я не слышала.
Нет, но он сказал, целиком снесут. Короче,
я поэтому и уточнил.
Алексей, да. Ну вот Николай вам ответил. Лучше сделать, снять его с учета и построить новый дом.
Согласен. Принято.
Держитесь, да, действуйте. Как чудесно. Вы прям прекрасный эфир. Изоповым языком говорим, а я тут сижу переводчиком. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да.
А по поводу реновации, вот такой вопрос у нас. Двухкомнатная квартира, здесь сейчас остановлюсь, это, там, значит, прописаны я, моя бывшая жена и дочь. Мы сейчас хотим, как бы, ну, они стали на учет в 21-м году, 24 года стоят, на улучшение жилищных условий. Вот, и нам приноваться дают опять такую же двушку. А мы хотели, как бы, ну, давно в разводе, 98-го года. А имеют они нам право дать такую же, ну, грубо говоря, из коммуналки в коммуналку, или мы можем требовать две однокомнатные квартиры?
Вы не долевики? У вас просто что? Что у вас? У вас в собственности квартира, нет, но не нет, вы... Нет, а как?
Социальный найм.
А, у вас социальный найм.
Угу. Не приватизировано. Угу. Вот. Мы в разводе с 98-го года. У нас есть решение суда 2007 года, что мы не являемся одной семьей, ведем разное хозяйство.
Угу.
Потом с 2001 года, 24 года, они уже стоят на улучшение жилищных условий. А фонд реновации, куда мы приходим, ну, где нам выдают ключи от этой квартиры, они даже документы смотреть не хотят. Короче, нам что, в суд подавать, что нам две однушки получить или как?
А можно тоже сначала вопрос уточняющий вам задать?
Конечно.
А вот скажите, да, а с 98-го года почему вы не ушли на два договора соцнайма, каждый себе, да, на какую-то жилплощадь?
Ну, вообще-то мы не знали, это раз. Нам никто не говорил, когда была первая волна в Усковской приватизации, сказали, что если вы приватизируете квартиру, вы также двушку и получите, а если не приватизируете, то вы можете получить разное жилье, так как в разводе. Поэтому мы не приватизировали. А в договор социального найма там написано, ну, как бы он со мной заключался, я ответственный квартиросъемщик вот в старой этой хрущевке, подписывает договор со мной, вот именно со мной лично, а дочка моя и бывшая жена не подписывали. Вот там было написано в этом договоре, что прописано я и жирным шрифтом. Моя бывшая жена, прям так и написано, моя бывшая жена прописана в этой квартире, и дочь от первого брака.
Как члены семьи вселялись, регистрировались, как члены семьи? Вот
нет, я в этой квартире, можно сказать, всю жизнь прожил. У меня получали еще родители в 64-м году эту хрущевку. Вот, я там, можно сказать, родился в этой квартире. А жену прописали, когда я с ней женился. Это вначале еще Советский Союз был. Вот, а потом еще даже об этой реновации не было никакого ни слова, мы развели в 98-м году.
Короче, они хотят по однокомнатной.
Я понимаю, но дело в том, что равнозначное жилье предоставляется по реновации, так говорит закон, и высчитывается 18 метров на человека. Но я понимаю вашу задачу. Дело в том, что она была бы исполнима, если бы вы были содолевиками, и ваш дом сносили, если бы в собственности были. Тогда можно было бы претендовать на разное жилье. Если бы вы по соцнайму, но действительно, вот как Николай сказал, заключили бы два разных договора социального найма.
А можно вопрос к вам? А сейчас не поздно заключить уже этих два соцнайма?
Они, если дом уже в программе реновации, да, уже там поздно. Мораторий на заключение договора.
Нам давали две квартиры, мы на первую написали отказ, и на вторую написали отказ. Они как бы на нас суд подали, я так понимаю, в Тимиряевский суд, на выселение. А мы подали на них в Пресненский суд, чтобы нам дали две однокомнатные квартиры.
А на выселение в связи с чем?
Ну, дом уже сносит, уже у нас
полбруза. Вы не выселяетесь, понятно. Все поняла.
Но что делаем?
Ничего не делаем. Мы говорим то, что, к сожалению, вот те законные основания, которые в законе о реновации есть на получение раздельного жилья, они у вас не соблюдены. Мы не можем претендовать сейчас на получение двух разных квартир. Конечно, я понимаю, что вы в суд уже обратились, но я бы здесь перспектив не видела. К сожалению, сейчас действительно мораторий в связи с тем, что уже план реновации, он существует, и те документы, которые были на момент вот этого планирования, их уже переделать нельзя.
Ну, мы же чужие люди, мы в разводе уже...
Почему вы чужие люди, не переоформили разные документы?
Это первое. А второе, вы нам-то что доказываете? Вам сказал адвокат, да, и они на вашей стороне. Но таков закон. Идите в этот в этот центр и попытайтесь там как-то доказать с помощью документов.
Они уже в суд
обратились. Вот ответ такой. Извините, пожалуйста, но большего вам лучшего предложения мы не сможем сказать. Адвокаты не находят другого выхода. Это закон.
Депутатов спасибо. Надо, чтобы в эфир и с пристрастием допросить. Когда вы принимаете законы, дорогие друзья, что делать людям в таких ситуациях?
А если после реновации прошло больше 5 лет, налог платить нужно?
Нет.
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 Ну, давайте еще успеем.
Хорошие новости.
Да. Алло.
Алло, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, я вот тут в интернете нашел такую информацию, что в письме от 01.09.21 Минфин напомнил об особенностях исчисления НДФЛ для случаев продажи жилого помещения или далее днем, предоставленных собственность взамен освобожденных в связи с реновацией жилого фонда в Москве. При исчислении минимального срока владения продаваемым объектом учитывается и срок нахождения в собственности освобожденного жилого помещения или далее днем. То есть получается, что если 5 лет было до реновации, то тогда налог платить не надо.
Я могу здесь прокомментировать только так, что ссылаться на письмо Минфина можно не во всех случаях. Это не является источником права, и судебная практика, к сожалению, разъяснение когда-то принимает, когда-то нет, и ориентироваться нужно строго на требования Налогового кодекса.
Вы отнесите это письмо
в налог... Ссылаются на 217-ю статью, абзац 2, пункт... 2 статьи 217.
Мы страшно рады этому, что... Так, послушайте, мы очень рады этому, что они ссылаются. Попробуйте отнести это письмо в налоговую службу. И пусть они вам там объяснят.
Послушайте, это ссылаются на налоговый кодекс, конкретную статью указывают.
Еще раз вам Николай ответил. Благодарим.
Не хотят признавать.
Не хотят. Здравствуйте. Нам администрация выдала земельный участок по программе поддержки многодетных семей без дорог и коммуникаций. Осваивать по этим причинам не получается. Изымут ли у нас участок по новому закону об неосваивании земельных участков? А мы знаем, да, что неухоженные участки будут изымать. Вот буквально на днях это была информация.
Не обрабатывают в связи с чем? В связи с тем, что подойти туда... туда невозможно,
да, и нет коммуникации, ни воды, ни дорог.
По уважительной якобы причине, да. Но я таких исключений не знаю. Просто не знаю, что если по уважительной причине мы не обрабатываем, потому что мы доехать не можем, дойти не можем. Но, не знаю, может быть, Николай меня поправит, но я таких исключений не помню, чтобы они были. Там все просто четко и конкретно. Не обрабатываете, изымаем.
Я пока могу сказать, поскольку земельное законодательство не моя актуальная сфера, я не погружался в новые изменения и боюсь брать на себя ответственность комментировать.
Тогда ответственность на себя возьму я.
В следующей программе Николай Сергей Александрович попробует вам дать ответ, он почитает что-нибудь. И последние вопросы на сегодняшний день. Украшения, драгоценности в брачный договор вносить можно?
Можно. Нужно.
Ну, типа, как они делятся?
Ну, конечно,
муж дарил,
можно.
Жена, они разводятся, жена верни.
Ключевое брачный, слово
брачный
дарим.
Договор – отличный инструмент, в который можно внести все, даже добрачное имущество.
Вообще, драгоценности считаются общей собственностью. Ну, я же не хочу их отдавать.
Кроме предметов роскоши.
Я тоже. Николай Кошман и Елена Сенина были сегодня народными адвокатами. Спасибо.
И дополняли друг друга.
Да, спасибо большое, господа. До встречи. Мак Челноков был с вами. Оставайтесь. Радио «Говорит Москва».